С новостями вас познакомил Александр Бобраков. Здравствуйте! Сегодня 3 июня, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы этого часа нашей программы. Спецкомиссия ООН признала проигранной борьбу с наркомафией и, среди прочего, предложила легализовать некоторые наркотические средства и прекратить уголовно преследовать наркоманов. Белый дом и Кремль раскритиковали выводы комиссии ООН. Правозащитники в Верховном суде оспаривают приказ министра внутренних дел Рашида Нургалиева, которым тот, по их мнению, ограничил участие общественных организаций в процедуре аттестации полицейских. Москва готова принять два больших фестиваля. Сегодня открывается Интермузей, а во второй половине июня 33-й Московский международный кинофестиваль. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы относитесь к идее легализации легких наркотиков? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет около 25 градусов тепла, временами вероятны дожди и грозы. В Санкт-Петербурге также +25, ясно, без осадков. Вы слушаете «Время свободы». Российские правозащитники оспорили в Верховном суде приказ министра внутренних дел России Рашида Нургалиева, которым тот, по их мнению, ограничил участие общественных организаций в процедуре аттестации полицейских. Заявители убеждены, что распоряжение главы МВД нарушает конституционные права граждан и не способствует прозрачности работы аттестационных комиссий, решающих, кто из милиционеров достоин быть полицейским. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Текст приказа министра внутренних дел России от 22 марта, законность положений которого оспаривают правозащитники, видели немногие. Во всяком случае, широко он не публиковался, а в общественных организациях узнали о нем случайно, после того, как несколько некоммерческих организаций из 12 российских регионов подали запросы местному руководству внутренних дел с просьбой о включении своих представителей в составы комиссии по переаттестации сотрудников милиции. На большинство запросов никаких ответов не пришло вовсе, но три организации – Прикамский правозащитный центр, Сахалинский правозащитный центр и Институт развития прессы «Сибирь» – получили отказы. В них-то и содержалась ссылка на пункт 2.3 приказа главы Министерства внутренних дел об организации проведения внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Согласно этому пункту, к работе аттестационной комиссии привлекаются только члены общественной советов при ведомстве и ветеранские организации, говорит руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Во-первых, необоснованное ограничение общественного контроля. Почему там нет, например, общественных избирательных комиссий? Руководитель Сахалинского правозащитного центра Марк Куперман, например, является председателем общественной избирательной комиссии Сахалинской области. Кроме того, например, почему там не могут участвовать члены региональных общественных палат? Ну и третий аргумент – это упоминание непонятных ветеранских организаций. То есть российское законодательство такого понятия не содержит. Кто такие эти ветеранские организации? Непонятно. Где их список? Каковы критерии включения той или иной организации ветеранские? Вот возьмем Казанский правозащитный центр, который тоже направлял запрос в МВД Татарстана с просьбой о включении своих членов. Треть, наверное, членов Казанского правозащитного центра – пенсионеры МВД, бывшие работники. Можно считать эту организацию ветеранской на этом основании или нельзя? Или тот самый Рафис Латыпов, руководитель Прикамского правозащитного центра, один из тех, кто обжалует этот приказ. Он бывший сотрудник ГИБДД, например. В связи с этим его правозащитная организация становится ветеранской или нет? Вот эти вот все вопросы, собственно, говорят о том, что приказ МВД, на наш взгляд, не соответствует действующему законодательству.
Вооружившись в том числе и этими аргументами, сотрудники «Агоры», оказывающие юридическую помощь некоммерческим организациям, обратились в Верховный суд России с требованием признать признать незаконным и недействующим спорный пункт приказа министра внутренних дел Рашида Нургалиева. Правозащитники также просят суд обязать министра привести приказ в соответствие с Конституцией, законами о полиции и о противодействии коррупции, говорит Павел Чиков.
В Конституции есть общее положение, гарантирующее участие граждан в управлении делами государства. И в развитии этого положения в федеральном законе о полиции новом есть статья 50, которая говорит об общественном контроле за деятельностью полиции. И там предусмотрено 5 разных субъектов, которые этот общественный контроль могут осуществлять. Так вот, в приказе от 22 марта Рашид Нургалиев определил почему-то, что в комиссии по переаттестации могут участвовать только 2 структуры. Это либо члены общественных советов, либо члены неких непонятных ветеранских организаций.
По мнению директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, формальный подход к участию общественности в работе аттестационных комиссий может свидетельствовать о незаинтересованности Министерства внутренних дел в том, чтобы всерьез разбираться в вопросах профпригодности будущих полицейских. Работа уже сформированных аттестационных комиссий вызывает массу вопросов и у журналистов, и у правозащитников, говорит Наталья Таубина.
О том, как они работают, у нас нет никакой информации. Более того, у нас нет информации о критериях, которыми они руководствуются, о порядке, в соответствии с которым они работают. Мы даже не знаем, каким образом они принимают решения. Это процесс абсолютно закрытый, и на этом месте, с одной стороны, возникает довольно регулярно сообщение о том, что этот процесс коррумпирован, и, в общем-то, даже депутаты Государственной Думы в своих интервью упоминают о том, что от сотрудников милиции требуют взяток с целью прохождения переаттестации. А с другой стороны, из-за его закрытости, возникает много вопросов вообще, насколько этот процесс действительно приведет к обновлению кадров и к тому, что мы получим, как заявлял министр Нургалиев, профессиональную, высококвалифицированную, соответствующую всем прекрасным принципам, отраженным в законе о полиции, новую полицию.
Первоначально переаттестацию сотрудников Министерства внутренних дел предполагалось завершить к 1 июня, но Дмитрий Медведев продлил этот срок до 1 августа. Комментируя указ президента, министр внутренних дел России Рашид Нургалиев отмечал: главное, чтобы люди, которые будут отобраны для прохождения службы в полиции, были чистоплотными, профессионально грамотными и компетентными. А продление сроков аттестации назвал правильным решением, поскольку оно позволит более предметно и объективно изучить каждого сотрудника. По словам министра, без учета высшего начальствующего состава внеочередную аттестацию предстоит провести в отношении более 900 тысяч сотрудников. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:45. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Более 30 человек пострадали в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачева в Удмуртии. 8 госпитализированы, 1 человек в тяжелом состоянии. Военная прокуратура начала проверку по факту взрывов. Президент России Дмитрий Медведев обсудил в Риме с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони ситуацию в Ливии. Состоялась и трехсторонняя встреча с участием вице-президента США Джо Байдена. Медведев сообщил, что 6 июня в Бенгази прибудет специальный российский представитель. Еврокомиссия выразила России протест в связи с решением Москвы о полном запрете импорта свежих овощей из всех стран Евросоюза после вспышки заболевания острой кишечной инфекцией. Член Еврокомиссии Джон Далли, курирующий вопросы здравоохранения, призвал Россию немедленно отменить запрет. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич, обвиняемый Международным трибуналом в военных преступлениях и геноциде, сегодня предстанет перед судом. Сейчас он находится в тюремной больнице в Гааге. Бывший губернатор штата Массачусетс, один из самых известных республиканских политиков, Митт Ромни, объявил о намерении бороться за пост президента США в следующем году. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 4 копейки, евро 40 рублей 31 копейку. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Фестиваль искусств «Черешневый лес». История халифата, том 4. Иерусалим глазами Дмитрия Брикмана. Академический хор МГУ. Ведущая программы «Поверх барьеров» Марина Тимашева. В Москве сейчас жарко, но настоящая жара для любителей кино начнется 23 июня, одновременно с открытием 33-го Московского международного кинофестиваля. Во всех программах форума будет показано около 400 фильмов, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Ровно через 10 минут после начала пресс-конференции, посвященной Московскому международному кинофестивалю, из зала удалилась одна из телевизионных групп. На ходу они разговаривали по телефону с начальством. Ну, мы уходим, Михалкова тут нет, а за столом какие-то маски-шоу. Маски-шоу — это Кирилл Разлогов, Петр Шапотинник и знаменитый режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, отборщики конкурсных программ фестиваля. В отсутствие президента фестиваля им пришлось за него отдуваться и отвечать на вопрос о письме президенту и премьер-министру России от группы деятелей культуры, в том числе Никиты Михалкова, с предложением создать общественный наблюдательный совет, контролирующий средства массовой информации. Письмо многие расценили как попытку введения цензуры, но ни о какой цензуре на кинофестивале, заверил Кирилл Разлогов, речи нет.
В государственном масштабе, естественно, проблема более глобальная. И как культуролог, а не как человек, работающий на фестивале, я могу сказать, что ни одно государство в мире не существует без цензуры. Но если государство чувствует себя сильным, оно может быть либеральным и все разрешать. Вот. А практически я считаю, что каждый член общества имеет право высказывать по этому поводу любые суждения, в том числе и президент нашего фестиваля.
Кирилла Разлогова поддержал Сергей Мирошниченко.
Ну, если говорить о нашей программе, которая называется «Свободная мысль», но я вам хочу сказать, что там были фильмы, которые Михалков отстаивал, когда их просили убрать посольства других стран. А что касается цензуры, могу вам сказать, как человек, который работал с различными телеканалами Великобритании и во Франции, цензура присутствует в полном объеме везде.
Конкурс этого года Петр Шапотинник характеризовал как очень сильный. От себя добавим, что он еще и очень большой. В основном конкурсе 17 фильмов, из них 2 российских. «Шапито шоу» Сергея Лобана и «Сердце бумеранг» Николая Хамерики. Здесь же фильм, снятый Вацлавом Гавелом по его собственной пьесе, которую репетировали в художественном театре имени Чехова, но вышла неувязка с авторскими правами, и готовую премьеру с Олегом Табаковым в главной роли в свет не выпустили. Во втором конкурсе «Перспективах» 10 фильмов и еще 7 в конкурсе документального кино, который по многочисленным просьбам трудящихся киноведов восстановлен в этом году в рамках кинофестиваля. В курс дела вводит нас Кирилл Разлогов.
Фестиваль начинается с мировой премьеры «Трансформеры 3. Темная сторона Луны». Лет 10 тому назад я поехал в Голливуд и встречался там, в частности, с фирмой «Братья Уорнер». Я им задал вопрос, а почему вы, собственно говоря, не делаете мировые премьеры в Москве? Они сказали, на это уходит очень много денег. Но я тут наивно сказал, ну вот бюджет фестиваля, мы можем чем-то вам помочь. В ответ они рассмеялись и сказали, что речь идет о сотнях миллионов долларов, и ваш бюджет фестиваля в целом в этом плане никакой роли сыграть не может. Вот на этом фестивале будет первая большая, действительно мировая премьера голливудской картины. Это такая суперсенсация. В противоположном конце программы фестиваля, в одном из маленьких залов «Октября», будет ретроспектива американского режиссера Роба Нильсона, главу независимого американского кино. Вот. И это будет противоположное крыло американского кино. Вторая позиция в конкурсе — картина старейшего японского режиссера Канета Синда. А в программе короткометражных фильмов картина 14-летнего режиссера, которая называется «Космические Колумбы», которая представляет тот кинематограф, который будет у нас завтра и послезавтра.
Добавим, что в документальном смотре будет картина «Счастливые люди», снятая молодым российским режиссером Дмитрием Васюковым вместе с Вернером Херцогом. Сам Херцог, как и Вацлав Гавел, приедет в Москву. Марина Тимашева, «Радио Свобода», Москва.
Сегодня в Москве открывается международный фестиваль музеев «Интермузей-2011». О его масштабах можно судить потому, что фестиваль занимает в Центральном доме художника не меньше пространства, чем традиционная для этого места знаменитая книжная ярмарка «Нонфикшн». Свои программы на конкурс подготовили 150 музеев. Больше всего здесь российских участников, но другие страны тоже представлены широко. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Как сообщает директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Владимир Толстой, ничего подобного интермузею в мире не существует. Более того, московский фестиваль в этом году представит лучшее из найденного в других странах.
Все крупнейшие европейские и международные музейные конкурсы покажут победителей последних лет, то есть наиболее яркие музейные практики. Это будут лидеры музейного дела в современной Европе, в современном мире. Мы приглашали в этом году по целому ряду направлений. Например, вся страна готовится, как известно, к Олимпийским играм в Сочи. Принято решение о создании потом музея олимпийского движения. Тем более интересно посмотреть, как работают олимпийские музеи в других странах. И приедет Олимпийский музей из Лозанны и Олимпийский музей из Сеула. Одни из наиболее успешных в мире. Вы тоже, наверное, слышали о глобальных изменениях, которые происходят в Государственном политехническом музее. На совершенно новый уровень предстоит вывести вот этот вот современный технический музей в России. Поэтому мы пригласили лучшие технические музеи мира. Лондонский музей науки и индустрии, Космо Кайха из Испании, Галилео музей из Италии. То есть, опять же, лучшие представители вот в этой области деятельности. Другими словами, в общем, нам удастся в этом году на Интермузее впервые объединить и конкурсные программы, и показ лучших образцов из других стран, и показ технических достижений, и деловую программу обсуждения.
Так что в первую очередь Интермузей – это площадка для обмена профессиональным опытом и налаживания профессиональных контактов. Однако и обычным посетителям здесь будет что посмотреть и даже послушать, говорит член оргкомитета фестиваля Галина Зайцева.
Достаточно сказать, что церемония открытия будет начата ансамблем Михаила и Андрея Ивановых и Олеси Ростовской, которые будут представлять концертную колокольную установку «Русская звонница». София – это новый инструмент музыкальный, предназначенный для сольного исполнения колокольных звонов. На закрытии фестиваля прозвучит скрипка Страдивари из государственной коллекции музыкальных инструментов.
А во внутреннем дворике ЦДХ даже устроят пожар, который тут же и потушат. Так Эрмитаж собирается продемонстрировать новейшее оборудование. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит репортаж Тамары Лиленковой из цикла «Возможности и вызовы российского образования». Минувший учебный год в сфере образования стал переходным и экономически, и идеологически. Новый закон об образовании, новые стандарты средней и высшей школы, переход на государственное субсидирование и внедрение новой системы оплаты труда, критика общественная и официальная. Подобного всплеска активности российская школа не знала давно. О рисках и возможностях развития российского образования в материале Тамары Лиленковой.
Для российской системы образования наступило время перемен. Стратегия реформ не только обозначена, она вступила в действие. И одна из самых инерционных в любом государстве структур, образовательная, начала меняться. Как следствие, критика, страх и, главное, недоверие к власти, которое новое обещание может и не сдержать. О трудности реформ и способе их преодоления ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Самое главное – это проблема усталости от реформирования. Вообще для реформ проблема вот усталости, то есть реакции профессиональных коллективов, реформируемых организаций, исключительно важна. Потому что мы рассматриваем организацию, которую мы реформируем, как некое чистое поле, на котором можно каждый раз стирать и писать что-то заново. Это реальные люди. Реформа существующих структур, существующих организаций, заполненных конкретными людьми, связанными конкретными интересами, порождает автоматически значительное сопротивление, в значительной степени искажает те сигналы, которые правительство посылает такого рода секторам. Мы это знаем очень хорошо. И, следовательно, порождает дополнительный круг затрат, который, как правило, реформаторами не предусматривается, или он лихорадочно туда добрасывается, если политическое влияние руководителя сектора очень велико, или реформа профанируется. Примером первого является реформа вооруженных сил, примером второго является, к сожалению, весь сектор социальных реформ и образования, и здравоохранения. Это значит, что нам, реформируя те или иные сферы деятельности, обновляя те или иные сферы деятельности, пытаясь достигнуть там необходимого качества, нужно в первую очередь делать упор на новые институты и новые организации. Потому что вложения в них дадут значительно больший эффект, будут гораздо более дешевыми при том же эффекте, чем реформируя существующие структуры. Отдаем слабые школы молодым коллективам, делаем конкурс молодых коллективов, тем самым создаем потенциально новых лидеров, возможность новых примеров развития системы образования, в меньшей степени завязанных на старые проблемы.
Это был ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. О проблемах, которые могут возникнуть в ближайшем будущем, расскажет директор Федерального института развития образования Александр Асмолов.
Почему я называю весь этот год годом риска? Наша страна впадает в ситуацию предвыборного дриблинга, и в этой ситуации начинаются очень часто смены норм и правил игры. И тогда приоритеты образования часто определяются тем, насколько образование участвует в обработке электората. И отсюда любые неопределенности, связанные с образованием, любые модернизации – воспринимаются как нарастание зоны неопределенности тех или иных электоральных рисков. Это первый момент. Второй момент. Мы вводим стандарты нового поколения. Стандарты НПО, стандарты СПО и стандарты, не побоюсь этого слова, ВПО. Причем, когда мы вводим не скоординированно, как правило, три линии стандартов, и при этом мы говорим, даешь укрупнение, абсолютно точно, нужно укрупнение. Но как укрупнение в каждой из этих сфер, есть хоть какое-то взаимодействие, есть ли какая-то координация. Учитывая, что за ними стоят, как правило, разные уровни управления. Что происходит на федеральном, с федеральными вузами одна ситуация, с региональными системами другая ситуация, и как они связаны, это надо учитывать при любых разработках, касающихся комплексной модернизации образования. Мы говорим слово «стратегии», а их стратегий много. Сколько регионов, столько и стратегий. И самое интересное, что у нас идет огромное количество стратегий, но у нас на федеральном уровне встает вопрос о необходимости еще более жесткой и целенаправленной стратегии в этой ситуации. Я говорю об этом не случайно. Всегда надо помнить эффект бабочки Рэя Брэдбери, где мы наступили на какую-то реальность и какие эволюционные изменения, как это откликнется по всей системе.
Это было мнение директора Федерального института развития образования Александра Асмолова. К перечисленным выше возможностям и рискам реформы в сфере образования я бы добавила новый опыт общественного обсуждения, который состоялся в этом году. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В середине часа у нас выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Пожарные пока не приступали к тушению огня на складе боеприпасов в поселке Пугачево в Удмуртии. Они не могут приблизиться к складу, где продолжают взрываться артиллерийские снаряды. В результате пожара и взрывов пострадали 28 человек, 8 из них госпитализированы. Эвакуировано более 28 тысяч человек, жители Удмуртии и Татарстана. В Дагестане убиты двое предполагаемых боевиков. Сотрудники правоохранительных органов пытались остановить автомобиль, в котором они находились. В перестрелке боевики были убиты. 8 должностных лиц привлечены к ответственности в связи с фактами, о которых рассказал в видеообращении майор внутренних войск Игорь Матвеев. Об этом сообщили в военной прокуратуре Восточного военного округа. Авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по столице Ливии Триполи, а также городу Аль-Азизия примерно в 50 километрах к западу. Президент России Дмитрий Медведев обсудил в Риме с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и вице-президентом США Джо Байденом ситуацию в Ливии. Медведев сообщил, что 6 июня в Бенгази прибудет российский спецпредставитель. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич, обвиняемый Международным трибуналом в военных преступлениях и геноциде, сегодня должен предстать перед судом. Он находится сейчас в тюремной больнице в Гааге. Пакистанская радикально-исламистская организация «Лашкар-э-Таиба» может представлять собой угрозу для безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявила министр по делам внутренней безопасности США Джанет Наполитано. Бывший губернатор штата Массачусетс, один из самых известных республиканских политиков Митт Ромни, объявил о намерении бороться за избрание президентом США в 2012 году. Соединенные Штаты возложили на власти Ирана ответственность за смерть оппозиционной активистки Халех Сахаби, скончавшейся в среду во время похорон ее отца.
С новостями вас знакомит Александр Бобраков. Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Может ли повлиять на поведение властей России внесенный в Сенат США законопроект о санкциях против российских коррупционеров и чиновников, нарушающих права человека? В студии сопредседатель движения «Солидарность» Гарри Каспаров, ведущий программы Михаил Соколов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Война с наркотиками провалилась. Об этом говорится в докладе специальной комиссии ООН. В документе указывается на неутешительные результаты. Наркоторговля в последние десятилетия усилилась, при этом борьба с наркотиками обходится налогоплательщикам в миллионы долларов и требует все новых жертв. Есть ли какие-то альтернативные методы борьбы с этим глобальным злом, разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Легализация некоторых наркотиков во всем мире и прекращение уголовного преследования наркоманов будут более эффективны, чем война против их распространения. К такому выводу пришла глобальная комиссия ООН, констатировавшая в своем докладе, что борьба с наркоманией и наркобизнесом провалилась. Президент общественного объединения «Россия без наркотиков» Владимир Иванов считает, что предложенные комиссией методы вряд ли дадут положительный эффект. По его мнению, государства должны уделять больше внимания пропаганде здорового образа жизни и просветительской работе среди молодежи.
То, что так называемая война с наркотиками, которая ведется в основном во всем мире силовыми структурами, она имеет ограничение своей эффективности, это бесспорно, поскольку окончательно и бесповоротно вопрос с наркотиками не решается. Возникают эпидемии, гаснут эпидемии, и какой-то такой средний уровень потребления остается. Поэтому во всем мире здравомыслящие политики и специалисты не призывают к прекращению так называемой, в кавычках, войны с наркосбытчиками, а призывают к усилению альтернативного подхода, который является именно профилактика, образовательные программы, в конце концов, реклама здорового образа жизни и пропаганда здорового образа жизни.
В докладе комиссии ООН говорится, что с 1998 по 2008 год употребление опиумосодержащих препаратов возросло на 35%, кокаина на 27%, марихуаны на 8,5%. По словам представителя движения «Свободные радикалы» и Лиги легализации конопли Сержа Константинова, запретительные меры играют на руку тем, кто зарабатывает на наркотиках.
Бизнес, в общем, и обеспечен именно тем, что существует запрет. Потому что, допустим, себестоимость того же героина, она составляет сущие копейки. Наценка происходит более чем в 1000 раз до конечного потребителя. Я не вижу смысла вообще борьбы с наркотиками. Есть негативные последствия, которые имеет болезнь наркомания. Есть негативные социальные последствия этого явления. Надо бороться, во-первых, вот именно с этими последствиями, как во многих странах делается в Европе. Это в первую очередь распространение медицинского героина среди зарегистрированных наркозависимых. Это позволяет, во-первых, избежать смертей, передозировок, использование уличного нечистого героина, потому что, собственно, героин не так опасен, как та субстанция, которую под ее видом подают на улицах. Второй момент. Снимает существенно социальную напряженность, так как у зависимого человека пропадает необходимость совершать преступление для того, чтобы обеспечить себе возможность употреблять. употреблять то вещество, на котором он сидит. Тем самым еще снимается такой момент, то, что наркотики являются неким таким запрещенным элементом, очень модным среди молодежи. В данном случае речь будет идти о людях, которые будут зарегистрированы, которые будут и в обществе, и государством считаться, прежде всего, больными людьми. Больными, я думаю, считаться никто не захочет.
Директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов назвал ситуацию в России наркотическим апокалипсисом. По данным наркоконтроля, ежегодно в России умирает более 100 тысяч наркоманов в возрасте до 30 лет. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к идее легализации легких наркотиков? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа, 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. У нас на связи Александр из Тамбова. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я насчет этих наркотиков, которых вы повесили. Доброе утро. Я к чему, что эта легализация, она лоббируется, мне кажется, ну, теми же наркобаронами, которых, в принципе, я вот так считаю, должны просто, ну, расстреливать и так называемых дилеров, и там, как они еще называются, распространяют наркотики. Просто надо применять к ним совершенно такие жестокие меры, потому что это не остановить никогда, понимаете? Всего доброго.
Это был Александр из Тамбова, Анатолий, Курск. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я, конечно, был сторонник запретов, но сейчас я стал понимать, что одинаково, что запрещать, что разрешать. Общество находится в состоянии гибели. Необходима глобализация, полная глобализация правительств всей Земли. Тогда они что-то могут сделать. А по отдельности не получается. А что думает Станислав Сорока из Москвы по этому поводу? До свидания.
До свидания, Анатолий. Сергей из Ростовской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вам хочу сказать, что Россия – это страна чудес. Приобрести наркотики не надо легализовывать. Можно любые, главное, были бы деньги. Вот. И это не проблема. Они есть, можно от тяжелых до легких приобрести. Тем более, что Россия потребляет на маленькое население 80 тонн наркотиков за год через таможню нашу продажную. А Китай полуторамиллиардный, всего 35. Вот и весь сказ.
Это был Сергей из Ростовской области, Владимир из Новороссийска. Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Надо взять на вооружение опыт Китая. Наркораспространители и торговцы расстреливать. А те, кто пропагандирует свободу наркотиков, лишать гражданства и высылать из России как этнически чуждый элемент.
Владимир из Новороссийска высказал свою точку зрения. Я прочитаю несколько сообщений, пришедших на пейджер. Борьба с наркоманией будет еще более успешной, если узаконить употребление и легких ядов. Мышьяка, синильной кислоты и цианистого калия, пишет Тагир. Наркотики легкие, тяжелые и синтетические легализовать в США, дабы они там все занаркоманились и передохли. Безымянный абонент. Наркотики легкие, тяжелые... Да, пардон, это то же самое сообщение. Крайне отрицательно отношусь к идее легализации наркотиков. Это расширение границы разрешенного, которое, очевидно, приведет к резкому росту потребления всех видов наркотиков, считает Валентин из Москвы. Конечно, за легализацию абонент не подписался. Борьба с наркотиками провалилась, естественно, поскольку наркомания является естественным уже проявлением морального заболевания человечества. Реально только кардинальная победа над этим заболеванием, а не над его последствиями. Иван из Москвы. У нас на связи Владимир из Саратовской области. Владимир, слушаем вас. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро.
Говорите.
Тут в этой проблеме есть еще одна сторона. Как только выйдет закон о легализации слабых наркотиков, тут же землевладельцы сократят посевы продовольственных культур для того, чтобы потеснить их очень прибыльными конопельками, маками и прочими прелестями. Поэтому я бы и проголосовал за этот закон, но только при условии введения параллельного закона о полном прекращении вывоза продовольствия на экспорт.
Спасибо, Владимир, из Саратовской области. Несколько сообщений, пришедших на сайт. Игорь Иванов. Положительно, будет меньше злоупотреблений в торговле лекарствами, большая часть теневого бизнеса легализуется и будет платить налоги. Моей жене не надо будет платить врачу за рецепт на наркосодержащее лекарство. Светоч Мрака положительно относится к легализации. Это удар по нелегальной торговле. Но легализация, во-первых, должна быть под организованной. И та же марихуана будет продаваться в специальных местах, полученная от выращивателей, имеющих на это разрешение, и не продаваться лицам моложе 18 лет. А во-вторых, должна сопровождаться, особенно в школах, широкой пропагандой разъяснения вредности этих наркотиков. Николай Кузнецов, Москва. Легализация наркотиков – это единственное оставшееся благо, которое пока еще не даровано нашему нынешнему счастливому, быстро развивающемуся и процветающему российскому народу. Леонид Кинарский из Якутии. Легализовать конопля безвреднее алкоголя и других наркотиков. Люди не деградируют от производных конопли. Андрей из Бельгии. Резко отрицательно, как и к дешевому алкоголю или сигаретам, которые продаются на каждом углу. Многократно доказано, что человек, употребляющий легкие наркотики, вроде марихуаны, со временем переключается на тяжелые, вроде героина. Невозможно полностью искоренить наркоманию, но задача государства – сделать наркотики труднодоступными, максимально перекрывая каналы их доставки. Северянин, никак не отношусь. Мне после спортивной травмы операции кололи в больнице промедол. Сначала было что-то вроде кайфа, но после в сон здорово бросало. Постоянно ел и спал, поэтому для меня эта проблема какая-то надуманная. Просто не понимаю наркоманов. В чем смысл? Зачем? Чтобы целыми сутками спать и есть? Отрицательно отношусь. Если сейчас родители, врачи, учителя могут сослаться на закон, разговаривая с детьми, то что будет после легализации? Услышат в ответ, что если правительство легализовало, значит, не о чем волноваться, спрашивает Фиона. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, как вы относитесь к идее легализации легких наркотиков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Впереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель Сергей Синицкий.
Доля зарубежных инвесторов в совокупном уставном капитале российской банковской системы в течение первого квартала года сократилась с 28,1% на 1 января до 27,1% на 1 апреля, сообщил Центральный банк. Количество работающих в России банков и кредитных организаций со 100% иностранным капиталом в течение первого квартала года сократилось на 2, до 78, а с более чем 50% процентной доли зарубежного участия осталось прежним – 21. Средний размер пенсии в России в апреле увеличился в номинальном выражении на 9% к уровню апреля прошлого года и составил 8256 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это около 300 долларов. Однако в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в годовом исчислении, наоборот, сократился на 0,6%. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о повышении с 1 июня минимального размера оплаты труда в России на 6,5% до 4611 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это чуть более 160 долларов. Для сравнения, установленный правительством ежемесячный прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет сейчас 6367 рублей на человека или около 230 долларов в пересчете. Международные резервы России за неделю с 20 по 27 мая увеличились на 1,5 миллиарда долларов, то есть примерно на 0,3%, и составили в целом 518,3 миллиарда, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. В Китае их объем превышает 3 триллиона долларов, а в Японии 1 триллион 100 миллиардов. Российский «Газпром» нашел способ реализовать планы правительства по увеличению налоговых отчислений в бюджет без негативного влияния на инвестиционную программу компании, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. В среду министр финансов России Алексей Кудрин сообщил, что налоговая нагрузка на газовую отрасль в России в ближайшие 3 года будет увеличена более чем на 500 миллиардов рублей, в основном за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых для «Газпрома». В отношении независимых производителей газа, по его словам, этот налог увеличиваться не будет.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Нашу программу продолжат новости. В Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
Радио «Свобода». Новости.
Более 30 человек пострадали в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в поселке Пугачево в Удмуртии. 8 госпитализированы, 1 человек в тяжелом состоянии. Военная прокуратура начала проверку по факту взрыва. МЧС задействовала свою авиагруппировку для ликвидации пожара на арсенале. Еврокомиссия выразила России протест в связи с решением Кремля о полной запрете импорта свежих овощей из всех стран Евросоюза после вспышки заболевания острой кишечной инфекцией. Член Еврокомиссии Джон Далли, курирующий вопросы здравоохранения, призвал Россию немедленно отменить запрет. Бывший генерал армии боснийских сербов Ратко Младич, обвиняемый Международным трибуналом в военных преступлениях и геноциде, сегодня предстанет перед судом. Сейчас он находится в тюремной больнице в Гааге. О валютах. Американский доллар по курсу Центробанка России сегодня стоит 28 рублей 4 копейки, евро 40 рублей 31 копейку. Таковы основные новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Снова рядом со мной в студии моя коллега Динара Седикова. Доброе утро.
Доброе утро.
Это означает, что снова пришло время обзора прессы. Динара, вам слово.
Ну, начнем с публикации в газете «Коммерсант». Константина Малафеева научат по-английски. Так называется статья на первой полосе о том, что банк ВТБ пытается взыскать с крупнейшего миноритария Ростелекома Константина Малафеева 230 миллионов долларов. Именно на эту сумму банк 4 года назад выдал кредит малоизвестной компании «Русагропром» на покупку молочных заводов у группы «Нутритек», управляемой структурами господина Малафеева. ВТБ уверен, «Русагропром» потратил эти деньги в сговоре с господином Малафеевым на иные цели. Взыскание может быть обращено на личное имущество бизнесмена, то есть на часть 7% пакета Ростелекома. ВТБ Capital подал иск в высокий суд Лондона о возмещении полной суммы причиненных банку убытков вследствие обмана и предоставления неверной информации. Коммерсант пишет, что копия судебных документов оказалась в распоряжении этого издания. Точная сумма в документах не указана, однако известно, что в ноябре 2007 года ВТБ Capital выдал кредит Росагропрому на 230 миллионов долларов для покупки внутри 9 молочных предприятий. Этот кредит погашен не был, проценты по нему также не уплачивались. ВТБ судился с заемщиком и добился передачи 100% долей Русагропрому в собственность банка, но и средств на счетах этой организации не оказалось. Параллельно банк подал иски о взыскании долга ко всем заводам, которые входили в сделку. Коммерсант уточняет, что они также были заложены по кредиту и уступали поручителями по нему. На сайте Высшего арбитражного суда есть информация о 8 удовлетворенных исков от ВТБ Capital к бывшим предприятиям Нутритека, но стоимость заложенного имущество изначально была завышена в 10 раз. Его распродажа не покроет долга, объяснил изданию источник, близкий к банку. Константин Малафеев передал через пресс-службу, что иск о возмещении ущерба получил. Его представитель говорит, что менеджер удивлен, так как на основании предварительного анализа юристов приводимые в иске претензии не имеют к нему никакого отношения и не подкреплены никакими документальными доказательствами. ВТБ только подтвердили наличие заявления, но комментировать его отказались. Английское право, в отличие от российского, позволяет установить умысел сторон и привлечь к ответственности даже физических лиц без возбуждения уголовного дела. Источник «Коммерсанту», близкий к ВТБ, говорит, что что аффилированность Росагропрома и Нутритека следует из переписки представителей молочных заводов. После сделки они продолжали отчитываться об операционной деятельности одной из управляющих структур Нутритека, и именно эта переписка может служить доказательством в английском праве. Если будет доказана причастность Константина Малафеева, то его активы могут быть заморожены, а имущество будет подлежать взысканию. Еще одна публикация в «Коммерсанте». Издание выяснило, что из СИЗО выпущен фигурант дела о покушении на главу МВД Дагестана. Неожиданный поворот произошел в деле об убийстве министра внутренних дел Дагестана, героя России Адильгерея Магомед Тагирова. Суд дал санкцию на освобождение из-под стражи одного из главных обвиняемых по делу, 29-летнего Шамсулы Барзиева. Постановление об этом принял руководитель следственной группы, созданной для расследования этого громкого преступления. Как сообщил «Коммерсанту» адвокат господина Барзиева Адильгерея Омаров, на заседании в среду судья Советского райсуда Махачкалы Гасан Джунайдиев признал законным постановление старшего следователя Заура Шакова об изменении меры пресечения на домашний арест. Сразу после оглашения решения судьи Шамсула Барзиев был выпущен из-под стражи и оказался в толпе из нескольких сотен родственников и односельчан, прибывших поболеть за него на заседании в столицу республики. «Коммерсант» напоминает, в марте прошлого года родственники Шамсулы Барзиева и другого обвиняемого Абдулмаджида Манапова, арестованных по обвинению в участии в убийстве министра внутренних дел Дагестана, провели акцию протеста. Тогда на главной площади Махачкалы собралось около 2000 жителей Ботлихского и Цумадинского районов республики. Они потребовали допустить к арестантам их адвокатов. Следствие пыталось навязать им своих защитников. Решение об изменении меры пресечения для одного из главных фигурантов по делу Шамсулы Барзиева было принято в связи с тем, что он болен и нуждается в лечении. По словам адвоката Адильгерея Омарова, он до последнего момента не верил в положительный исход судебного заседания. Это публикация в «Коммерсанте». Называется «Подозреваемый в убийстве освобожден путем операции». Власти делают граждан заложниками экстремистов, так заглавлена статья в «Независимой газете». Русские испытывают ощущение национального неравенства в своей стране. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов заявил, что в стране накануне парламентских выборов сложилась спокойная социально-политическая обстановка. Между тем, расследование декабрьских событий на Манежной площади показывает, что это вовсе не так. По информации «Независимой газеты», радикальные националистические организации в России активизируют свою деятельность. Такого рода структур в стране сейчас насчитывается около 30, и только 3 запрещены: «Национал-большевистская партия», «Движение против нелегальной иммиграции» и «Славянский союз». Сменив название, они продолжают успешно функционировать. Теперь это «Другая Россия» и «Русские». Подробнее в «Независимой газете».
Спасибо, Динара. Обзор российской прессы представила моя коллега Динара Седикова. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Ассоциация Gallup International опубликовала на русском и английском языках книгу о Джордже Гэллопе, знаменитом американском социологе, авторе современной методики проведения опросов общественного мнения. Книга написана живущим в Америке российским социологом Борисом Докторовым. Интервью с автором книги слушайте в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Принимая решение об издании книги, руководство компании Gallup International имело в виду ряд обстоятельств. Прежде всего, в ноябре этого года исполняется 110 лет со дня рождения Джорджа Гэллопа. Первые электоральные опросы и прогнозы были осуществлены им в 1936 году. Таким образом, в этом году исполняется 75 лет практики проведения опросов общественного мнения. И, наконец, третье обстоятельство. В США президентские выборы проходят каждые 4 года. Следовательно, выборы 2012 года будут 20-ми, которые сопровождаются изучением установок избирателей. О своей книге рассказывает доктор философии профессор Борис Докторов.
Ситуация несколько парадоксальная. На протяжении полувека Гэллоп был супер-ньюсмейкером Америки. Его газетные колонки с анализом мнений американцев по всем темам, интересовавшим общество, публиковались в сотнях изданий. Журналисты ждали его часами, чтобы задать ему 1-2 вопроса. К его оценкам общественного мнения прислушивались несколько президентов страны и все крупнейшие американские политологи. Гэллоп – это бренд глобального уровня. И в ряде языков существительное «Гэллоп» означает опрос общественного мнения, а глагол «Гэллоп», ну, с маленькой буквы, понятно, «проводить опрос». О разных гранях его творчества написано множество статей. Есть разделы в монографиях, но не было книги, в которой предпринималась бы попытка изложить в деталях биографию Гэллопа, проанализировать сделанное им и определить в целом его вклад в науку и политическую культуру 20 века.
А чем вы это объясняете?
рядом обстоятельств, прежде всего особенностями историко-биографических исследований. Гэллоп умер в 1984 году. Для истории это слишком близкое расстояние. История – наука дальнозоркая. Во-вторых, Гэллоп был не только аналитиком общественного мнения и исследователем рынка. Он был также журналистом, статистиком, много внимания и сил отдавал развитию в стране образования. Еще до войны он начал изучать общественное мнение за пределами США. Так что многое, что мы сегодня наблюдаем в теории и практике изучения общественного мнения, восходит к Гэллопу. Его далекий предок прибыл в Новый Свет в первой трети 17 века. Гэллоп был американцем в 10-м поколении, но при этом он стал человеком мира.
Как вы собирали материалы для этой книги?
Прочел многое из написанного о нем, писал письма его бывшим коллегам, запрашивал материалы в архивах, искал всюду, многие годы. А и кто ищет, тот находит.
Как бы вы сформулировали ваши общие выводы и наблюдения?
Такое ощущение, понимаете, что история или какие-то силы специально готовили Гэллопа к созданию научного инструментария для изучения сознания, мнения населения. Он был демократом в самом глубоком понимании смысла этого слова, верил в силу общественного мнения и делал все, чтобы опросы стали составной частью американской политики и демократии. Он был высококреативной и целеустремленной личностью. Можно сказать так, что за 6 десятилетий его профессиональной деятельности он не совершил никаких крупных ошибок, хотя во всем, что он делал, он всегда был лидером. Мои исследования показывают, что Гэллоп был не только полстером, то есть человеком, внимание которого сфокусировано на сегодняшнем состоянии общественного мнения. Он является одним из выдающихся социологов 20-го столетия. Никто не оставил для обществоведов такого огромного массива информации о том, что занимало сознание, что тревожило и радовало несколько поколений американцев. Сегодня ни одно серьезное историческое, социологическое, культурологическое, политологическое исследование Америки не обходится без данных, полученных Гэллопом. Гэллоп первым в мировой науке стал изучать динамику сознания людей и факторы, которые определяют отношение людей к окружающему их социально-политическому пространству. Наконец, им были сформулированы этические принципы изучения общественного мнения и показано, что мнение людей рационально, то есть ему можно и нужно доверять. Так что Гэллоп – это не только 20-е столетие, он наш современник.
Говорил профессор Борис Докторов. Его книга о Джордже Гэллопе адресована не только ученым-социологам, но и более широкому кругу читателей. Всем, кто интересуется вопросами изучения общественного мнения.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде.
В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Кому выгодно устранение зарубежных оппонентов, действующих чеченских властей? Об этом спорят заместитель главного редактора «Новых известий» Саид Бицоев и член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Ведущий программы Владимир Карамурза. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Павел Куравский, обозреватель прессы Динара Седикова, журналист Александр Бобраков и продюсер Екатерина Высоцкая. Впереди у нас выпуск новостей. В студии был Павел Куравский. Доброго вам дня!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
3 минуты 30 секунд продолжалось падение аэробуса воды Атлантики.
США и Евросоюз требуют в качестве условия для начала переговоров освобождения.
В планах отличниц привести женщину на должность президента России.
В особенности инфекции является то, что она не реагирует на антибиотики.
Мы направим ФИФА верным курсом в чистый прозрачный
свободный воду. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».